хвалях свободи, слухайте сторінки книги Станіслава Шушкевича «Моє життя, крах і воскрешення СССР».
Про наболелое ученый и политик рассказываю в нашем эфире от вторника до недели, тягом 2 месяцев Нового года.
У початку вересня 1991 года отбылся мой визит у Дюссельдорф, столицу земли Полночной Рейн-Вестфалия. Премьер-министром там был великий гуманист, правдивый христианин Йоханнес Рау. Тем не менее, мне не хотелось быть занадто ветливым с немецкими керовниками, так как у моей памяти не стерлись злочинства немецких фашистов на белорусской земле. Видать, премьер-министр Рау это отчул. И он витал меня короткой промовой, якую почал словами. Перш за все, користаючися даденными мне полномоцтвами, я хочу попросить пробачения от имя громадян земли Полночной Рейн-Вестфалия у спадара Шушкевича, а у его особи попросить пробачения у всего белорусского народа за те злочинства, якие чинили мои соотечественники на белорусской земле. Такого початку я не чекал. Короткая промова премьера меня збентежила и обязала изменить мой намер выступить со стриманным приветствием. Я хвалявался, але ничего не мог с собой зробить. И почав литерально на узрыт. Ваша эксцеленция, спадар премьер-министр Рау, там и спадары. Дякую вам, спадар премьер, за ваши добрые слова, за запрошение наведать одну из самых ведомых и богатых землю Федеративной Республики Германии. Коли я был дитем, для меня слова «немец» и «ворог» были синонимами. Але белорусы – цивилизованные люди, европейцы. Яны научили меня отрозненывать Германию Гетте и Шиллера, Баха и Бетховена, Дюрера и Канта, от немецчины, связанной с именами не людей, яких я не хочу тут вспоминать. Лёс разместил нашей краины помощь. Нам призначены лёсом меть и развивать добрые отношения для добробыту, наших громадян. 23 мая 1999 года Йоганнес Рау был обран президентом ФРГ. На новой посаде он продолжил свою великую христианскую миссию. Робил все, как громадство было свободным от ненависти, гвалту, от новакового вспоминания, продузятости. Можно долго говорить о подписанных подчас визиту погодненнях, о предприемствах, банках и доследчих центрах, наведывание яких уваходило в программу визиту. Нареште про пригожость и доброупорядкование Дюссельдорфа. Я ж расповеду об женщине, дякуючи якой у Минску з'явилася дитячая хирургичная клиника, обсталеванная по опошнему слову медицинской науки, якая выратовала детей многих громадян Беларуси. Худенькая, невысокая, с подарыня Ютта Шнор не промовляла амаль ни одного слова, не кидала уладных поглядов на тих, хто ей був потребен для вирішення питання, які яна лічила важними, і при усім гэтым яна в однольковій ступені поспехово командувала і прем'єром Рау, і своїм мужем віце-прем'єром Шнором, і що греху тоївать мною. Після підписання усіх офіційних документів з керівниками землі Повночної Рейн-Вестфалії яна взяла мене за руку ніжей локтя, сказала нечто типу «хопить гублять час на переконывание усіх у щирой да их повазе. Поедем займаться справой. Інакш можем не застать у палате тих, хто и мне, и вам вельми потребны». Об якой палате шла говорка и хто там был потребны, я спочатку нават не здогадывался. Калі ж приехали, зразумел. Гандлёвая палата, а у ёй собрались акулы дюссельдорфского предпринимательства. Юта просовывалася до подиума, обмениваючися поглядами, потисками рук и сябровскими поцелунками с устречными, кидаючи выдаленным привитание Ганс Манфред Франк, узошла на подиум, загадала мне сесть, устоявшее побач шикованное кресло, и сказала короткую промову про то, что я зусім недавно стал головным в Украине, где дети потерпели от Чернобыля и позбавлены належного медицинского обслуживания. Збянтежены и не ведаючи, что робить, я кивал головой у знак сгоды. Менавіта гэта от меня и потребовалось. Уся поездка в гандлёвую палату заняла хвилин 40. Проглядевши отриманные там чеки, спадарня Юта сказала, «Мы с вами собрали 1 000 000 марок. Гэта прыкладна 1/8 частка таго, што трэба, каб дзіцячая хірургічная клініка ў Мінску адпавядала сучасным стандартам. Як вам вядома, больш чым палова гэтай сумы ўжо ёсць, а астатняе будзе. Праз год спадарня Шнор арганізавала прыгон у Мінск больш 50 аўтамабіляў хуткай дапамогі, і яны былі перададзены кіроўцам з клінік усей Беларусі перад будынкам Верховнага Савета. Адзінае, чым маглі мае аддзякваць у той няпросты час, была ганаровая грамата Верховнага Савета і сумны фінал. Вельмі хутка Юта Шнор памерла. Высветлілася, што яна даўно і цяжка хварэла, старанна ўтойваючы хваробу ад усіх, нават блізкіх родных. Яна пакінула тэстамент, фрагмент якога такі: «Не шкадуйце сродкаў на дапамогу дзецям. Ні ў якім разе не прыносьце на маё пахаванне кветкі. Ахвяруйце прызначаныя для гэтай мэты грошы на дапамогу дзецям, маючым патрэбу ў падтрымцы». Калі выйшаў на пенсію муж Юты, Герберт Шнор, ён пераехаў з Дюсельдорфа ў Пацдам, бліжэй да сваіх дарослых дзяцей, і заняўся актыўнай дабрачыннай дзейнасцю. Яго асабісты ўклад у забеспячэнне фінансавання і набыццё абсталявання дзіцячага хірургічнага цэнтра ў Мінску таксама вельмі важкі. Пазней мне давялося пабываць у ФРГ многа разоў. У тым жа Дюсельдорфе, Бонне, Франкфурце, Фрайбургу, Мюнхене, Вольсбургу, Кёльне мог супаставіць, што змянілася ў Дрэздене, Лейпцыгу, Наумбургу, Йене, Геры, Айзенаху, Альтенбургу, Пацдаме. У параўнанні з тым, што я бачыў там у камуністычныя часы, калі амаль усе атрыманыя за сваю працу ў Йене грошы выдаў на паездкі па ГДР. Мабыць, больш за ўсё мяне ўразілі Дрэзден, Лейпцыг і Берлін. Мая любімая Сікстынская Мадонна Рафаэля у карцінай галерэі Дрэздена гэтак жа ашаламляе наведвальнікаў. Аднак сам Дрэзден зусім іншы. Па-ранейшаму чысты, але больш прыгожы, без помніка вайне, руін. Немцы годна рэконструявалі будынак Рейхстага ў Берліне, не прыбралі з яго надпісы, зробленыя савецкімі воінамі, а разумна ўпісалі іх у абноўлены будынак з новай залай паседжанняў парламента пад шкляным дахам. У 1993 годзе аўтамабільны гігант Volkswagen арганізаваў кангрэс «Еўропа і свет на пераломе». На яго былі запрошаны асобы, якія лічацца інтэлектуальнай элітай Еўропы, вядомыя бізнесоўцы, а таксама вядомыя палітыкі, такія як Гарбачоў і будучы канцлер ФРГ Герхард Шродер. Тут можна было даведацца аб бачанні будучыні людзьмі вельмі дасведчанымі. Усе мерапрыемствы ў Вольсбургу спалучаліся з добра прадуманымі дзеяннямі арганізатараў па рэкламе прадукцыі фірмы Volkswagen. Паказваючы на плошчы новыя машыны спецпрызначэння, прадстаўнік фірмы спытаў: «Вас не палохае гэты аўтамабіль? Ён вельмі вялікі і можа служыць пажарнікам, будаўнікам, перавозчыкам спецыяльных грузаў, але кіраваць ім можа любы чалавек, які ўмее ездзіць на легкавым аўтамабілі. Не хочаце паспрабаваць? Прапаную вам ключы ад яго». Рэкламуючы, быў упэўнены, што ніхто з жанчын, да якіх ён звяртаўся на такую прапанову, не згодзіцца. Адкуль яму было ведаць, што ў групу арыстакратаў і першых ледзі затісалася і мая жонка, якая да таго часу ніколі не вадзіла ніякага аўтамабіля, акрамя «Жигулёў», але ўвервала, што робіць гэта лепш за іншых. «Так, я хачу», – крыкнула яна па-ангельску, схапіла ключы і, зняўшы туфлі на высокіх абцасах, паднялася па прыступках у кабіну гіганта. «Піліп», – сказав я шафёру, эмігранту з Эстоніі, які добра гаварыў па-руску і якого далі ў маё распараджэнне разам з шыкованым лімузінам «Аудзі». «Гэта вынік тваіх пахвал у яе адрас. Паехалі за ёй, да таго слупа ці дрэва, якое яна знясе». «Паехалі». Але, на шчасце, нічого дрэннага не здарылася. Маёй Іры ўдалося даказаць, што велізарная машына цалкам яе падпарадкаваная. Яна нават прыпаркавацца здолела практычна там, адкуль стартавала. Міхаіла Сергеевіча Гарбачова ў Вольсбургу прымалі выключна цёпла. Толькі на мяне ён застаўся пакрыўджаным за заяву на прэс-канферэнцыі. Там, на пытанні журналіста, як я стаўлюся да абрання Гарбачова старшынёй «Зялёнага крыжа», я адказаў: «Не разумею, каму такое магло прыйсці ў галаву – абраць старшынёй сусветнае экалагічнае таварыства чалавека пасля таго, як ён у траўні 86 года па ўсесаюзнаму тэлебачанню знарок сказаў неправду аб небяспечных наступствах Чарнобыля, каб, як заўжды, гэта рабілі камуністы, супакоіць гэтым савецкіх людзей. Яго выступленне стала прычынай шматлікіх згубных наступстваў катастрофы на ЧАЭС для здароўя грамадзян Беларусі, перш за ўсё для здароўя дзяцей».
хвалях свободи слухайте сторонки книги Станислава Шушкевича «Моё життё, крах и воскрошення СССР».
Про наболелое в ученый политик рассказывая в нашем эфире от авторка до недели тягом 2 месяцев Нового года.
Мая 1970 года у Москве, у день поспеховой обороны моей докторской диссертации, я запросил вечером в ресторан «Будапешт» своих поважанных оппонентов и еще несколько давних московских сябров и знакомых. Банкетом, в связи с обороной докторской диссертации, это называть было нельзя, заборонялось. Сябровской вечерой, без причины, дозволялось. Я щиро, от души, вылился в подяках ведомым ученым своим оппонентам, один из яких, Герштейн Семен Самуилович, присутничать не змог. Потом были обвешаны абсолютно нечеканные для меня тосты. Першим тостующим был директор Института ядерной энергетики Академии наук БССР академик Андрей Капитонович Красин. Станислав Станиславович, не варто так кранально дяковать оппонентам, бо яны мало чем отрозниваются от женщин легких поводин. По-перше, отрымливают задоволение от клиента, пробачьте диссертанта. По-другое, 20 рублей у грошей. Менавито таким был гонорар оппонента. И, по-третье, коли клиент, пробачьте диссертант, годный, запрашаются вечером у ресторан. Я пропоную тост со вартости клиента, пробачьте диссертанта. Другий тост обвестил профессор Владимир Миколаевич Лавренчик, с яким я познакомился всего 2 месяца тому. Доведался, что он оселый в Москве белорус, працуя у месцы, маючи отбыться моей обороны, в НИАФИ, Всесоюзном науково-доследчем институте оптико-физичных вымерений, и читая лекции у Московском державном университете. Я рискнул попросить его быть моим оппонентом, и он погодился. Андрей Капитонович, вы дарма хвалите клиента, докладнее диссертанта. И он не идет ни в какое поравнание с соправдными докторами наук, которые отстоивали право отримать черную шапочку доктора у дискуссию с 20 диспутантами на протягу 12 годин, не маючи за весь этот час права на перепынок, глоток воды или какую-нибудь ежу. Так было у Франции в 16-м стагодзе, коли колледж Сорбона объединился с Парижским университетом, а наш отказал на 30 пытанию, и все. Еще и 7 годин не прошло с початку обороны, а он уже не только есть, а и от коньяку не отмовляется. Пропоную выпить за великодушие ученого совета, який до его так доброзычливо поставился. Соотносины чудовные. 16 за, 2 супроть. Такое у нас у совете, в НИАФИ, редко здарается. Не думал я тогда, что мне, как профессору Лавренчику, який перед моей обороной летал в Париж на науковую конференцию, пощастить коли-небудь побывать у Сорбоне. Отрымалось. Однако докрануться до сучасной Сорбоны мне довелось только подчас поездки у Францию у 2007 году. И уже не в роли физика, а у непредсказальной подчас нашей вечеры в московском Будапеште роли политолога. Моя первая поездка в Францию летом 1992 года была официальным державным визитом по запрошению старшини Сената Алена Поэра. Старшиня Совета – другая после президента особа в системе державной иерархии Франции. Ален Поэр провел у Сенате 24 года. Часово выконывал обовязки президента, был старшиней Европарламента, балотовался на посаду президента Франции, але проиграл выборы Жоржу Помпиду. Гуторка с этим доброзычливым человеком доставила мне великое задоволение. Мы прошли с ним разом уздовж гоноровой варты у будинок Сената, где мне пропоновали зробить запись у книзи гоноровых гостей. Ален Поэр уручил мне памятную медаль Сената, после чего попросил вернуть ее и сказал, что она обовязково потрапить до меня после того, как на ее будет выгравировано мое имя и дата наведывания. Дотерминово это николи не робится. Ален Пэр додал далее, что уполноважены передать мне запрошение президента Франсуа Миттерана наведать его у резиденции у Елисейском палаце, куда я и накировался. Описывать справы державные 20-годовой давнины навряд ли имеет сенс сегодня. Скажу только, что все намеченное сделать у Франции под час визиту было сделано и сделано поспехово. Тем не менее, на культурных аспектах поездки и протекавые особистые контакты у Франции не могу не вспомнить. У 17 мне сдалось, что пригожая молодая женщина, якая бойко размовляла с Аленом Паэром на неведомой мне французской мове, моя давнишняя знакомая. Але як такое может быть? Я сустракался с ею як профессийным перекладчиком-синхронистом с английской мовы на советско-индийском симпозиуме по спиновому резонансу у Душанбе у 1982 годе. А тут французская мова. Париж. Але до чего подобное? Зрешты, прошло 10 годов. Наврат сена. У помешкания сената мне так и не удалось до ей звернуться. И вот у президента Франции, Франсуа Миттерана, знов яна. И знов по-французску, с президентом. Меня, как говорится, прорвало. Пробачьте, а вы выпадково не Ирина? Ирина и не выпадково. Памятую вас, Станислав Станиславович, по двух науковых конференциях у Душанбе и в Москве. С вами не просто было працевать. Вы не любили говорить повольно. Кольки вас не просили. Для синхрониста вы были мощным орешком. А зараз, гляжу, и уговорывать не треба, никакой поспешливости. Я уже 5 годов в Париже, вышла замуж за громадянина Франции. Шкода, что таких отвозить у замеша. Вы и тут в лику лепших. Я-то и не догадался, что у вас и французская мова рабочая. Немецкая, испанская, португальская, итальянская так само, отказала она. Черговый раз ловлю себе на думце, что ничего не могу с собой зробить. Зайздрость – огидная якость. А я не сорвана, заиздрощу. Заиздрощу соправным профессионалом. На счастье, доброй белой завистью. После была встреча с премьер-министром Пьером Берговуа, сыном Андріана Берегового, эмигранта из Украины, который, потрапивши в Францию, не захотел вертаться в свою охопленную громадянской войной краину, закохался в пригожуню француженку Ирен Баделин, обвенчался с ней и поселился в Франции, изменивши имя и прозвище на французский манер. Наступные трагичные подеи не покинули меня и навряд ли смогут покинуть когости обаяковыми. Я уже начал сгадывать звездки с биографии сына украинского эмигранта, який досягнул своей працей и талентом одной из вершений улады у Франции. Информация стала мне ведомой уже после моего визиту, однако вельми хочется поведомить ее и читачу, тому протягну. Петру Береговому, який стал первым Береговуа, исполнилось 14 годов, когда началась Другая Сусветная война. У своей 17 он стал удельником супротиву, а у 20 уступил у французскую секцию социалистичного интернационалу. И только у этой свои 20 он отрымливая специальность фразировщика, первую и опошнюю свою адукацию. Усе остатние веды он набывая самостойно, тому до конца життя его называли самовучка, хоть правильнее было назвать человеком, який сам себе зробил. После перемоги социалистов на выборах у 1981 годе Миттеран призначает Береговуа генеральным секретарем Елисейского палаца. У 1984 он становится министром экономики, финансов, бюджету. Его деятельность дозволила Франции досягнуть певных экономичных поспехов, а его авторитет у Франции и сирот замежных финансистов стал непомерно высокий. У 92-м годе Миттеран, як лічаць многія, жадаючы ўмацаваць пазіцыі сацыялістаў, напярэдадні маючых адбыцца парламенцкіх выбараў 93-го года, прызначыў Берегавуа прэм'ерам. Яго прэм'ерства ацэньваецца па-розным. Тым не менш сацыялісты выбары прайгралі, і ў сакавіку 93-го года Пер Берегавуа падае ў адстаўку. Подчас выборов нередко мают место скандалы с несумленной аргументацией. Экс-премьер был обвинован в коррупции. После было цалком доказано его невиноватость, але поздно. 1 мая 1993 года Пер Береговуа приїхав у свою виборчу округу, де, до речі, перемог і на виборах 93-го года, зустрівся з виборщиками. Увечері попросив шофера Яховника відвести його на ускраїну города, де хотів пройтися, побити у одиноті. Проз полгодини і он стрелив себе у голову з пістолета, узятого з тайника Яховника. А проз ще 4 години помер у шпиталі, не приходячи у притомність. Так трагічно, не у силах супростоять розповсюджуваємому пресою покльопу перемогших на виборах правих, підтвердив Петр Береговий свой гонор, годность и незаплямленность репутации.
На хвалях свободы слухайте сторонки книги Станислава Шушкевича «Мое життё, крах и воскрошение СССР».
Про наболелое ученый политик рассказывая в нашем эфире от вторника до недели тягом 2 месяцев нового года.